Тирион.
«Хочешь есть?» — спросил Морт, окинув его злым взглядом. Короткопалая толстая рука держала блюдо отборных бобов. Тирион Ланнистер успел наголодаться, но он не мог позволить, чтобы этот мужлан увидел его слабость.
«Неплохо бы ножку, ягненка», — сказал он с грудой грязной соломы в углу камеры. «Подойдет и блюдо горошка с жареным луком, и свежий хлеб, помазанный маслом, с пряным вином, чтобы лучше проскочило в желудок. Если вина нет, сгодится и пиво. Попытаюсь быть не слишком разборчивым».
«Вот и бобы», — проговорил Морт, протягивая блюдо.
Тирион вздохнул. Тюремщик, служивший Лизе Аарон, представлял собой 20 стоунов глупого жира, который дополняли бурые гнилые зубы и темные глазенки. Левую сторону его лица украшал шрам, оставленный топором, отрубившим ухо вместе с частью щеки. Он был столь же предсказуем, насколько и уродлив. Но Тирион действительно испытывал голод. Он протянул руку к тарелке. Морт отдернул ее, ухмыляясь.
«Вот она!» — проговорил он, ставя блюдо за пределами досягаемости Тириона.
Карлик неловко поднялся на ноги, испытывая боль в каждом суставе. «Неужели каждый раз нужно устраивать из еды дурацкую игру?» Он потянулся к бобам. Морт отодвинулся, ухмыляясь гнилыми зубами.
«Вот она, карлик!»
Он выставил тарелку из камеры, туда, где она кончалась, и начиналось небо.
«Ты не хочешь есть? Иди-ка, возьми!»
Руки Тириона были слишком коротки, чтобы дотянуться до блюда, и он не намеревался так близко подходить к этому краю. Хватит одного лишь короткого движения белого толстого пуза морда, и жизнь его завершится, оставив красное пятно на камнях небесного замка, как случилось со многими пленниками Орлиного гнезда за истекшие столетия. «Если подумать, я вовсе не голоден», — объявил он, отступая в уголок камеры. Морт заворчал и разжал пухлые пальцы. Ветер подхватил тарелку, перевернув ее. Тюремщик расхохотался. Чрево его тряслось, как чаша с пудингом. Тирион ощутил короткий укол ярости. «Ах ты, трахнутый сын изъеденного язвами осла!» — проговорил он. «Чтоб ты сдох от кровавого поноса!» За это на обратном пути Морт отпустил Тириону пинок подкованным сталью сапогом.
«Я это тебе запомню!» — корчась на соломе, выдохнул Тирион.
«Я сам убью тебя, клянусь!»
Тяжелая, окованная железом дверь захлопнулась. Тирион услышал звон ключей. «Для своего роста у меня слишком прожорливый рот и слишком болтливый», — подумал карлик, отползая назад в угол сооружения, которое Аарны насмешливо именовали своей темницей. Тирион скрючился под тонким одеялом, кроме которого у него здесь ничего не было, разглядывая бездонное синее небо и далекие горы, уходившие, казалось, в бесконечность. Он пожалел о плаще из шкуры сумеречного кота, выигранном у Марилона в кости после того, как певец стащил одеяние с тела убитого предводителя разбойников. Шкура пахла тленом и кровью, но была теплой и толстой. Морт сразу же отобрал ее. Ветер теребил его одеяло порывами, острыми, словно когти. Камера была прискорбно мала даже для карлика. Там, где в любой настоящей тюрьме действительно была бы стена, пол кончался и начиналось небо, так что Тирион не испытывал недостатка в свежем воздухе, солнечном свете, в звездах и луне по ночам, но он охотно променял бы сейчас все это на самую мокрую и мрачную темницу в недрах Бобрового утеса.
«Ты улетишь отсюда», —
посулил ему Морт, втолкнув в камеру.
«Дней через 20 или 30, а может и 50, но все равно улетишь».
Аароны содержали лишь одну тюрьму и охотно предоставляли своим узникам возможность побега. В тот первый день, набравшись отваги, Тирион лег на живот и подполз к краю, чтобы поглядеть вниз. Отделенный воздушным простором, небесный замок находился в 600 футов под ним. Нагнув голову вправо и влево, он заметил другие камеры, сверху тоже. Прямо пчела в каменных сотах, только без крыльев. В холодной камере ветер завывал и днем. Но худшее заключалось в том, что пол был наклонным. Уклон был небольшим, но и его было достаточно. Тирион боялся закрыть глаза, чтобы не скатиться во сне и не проснуться во внезапном ужасе у края обрыва. Нечего удивляться тому, что эти небесные камеры доводили людей до безумия. «Синева зовет. Боги, помилуйте меня», — написал на стене один из прежних обитателей камеры веществом, похожим на кровь. Вначале Тирион даже заинтересовался, кто это мог быть, что с ним стало, но потом решил, что лучше все-таки этого не знать. А надо было только закрыть свой рот. Все началось с несчастного мальчишки, глядевшего на него с трона из резного чар-древа под украшенными луной и соколом знаменами Аарона. На Тириона Ланнистера всякий смотрел сверху вниз, но этот 6-летний сопляк, моргнув красными глазами, спросил с пухлой подушки, которую ему подкладывали, чтобы сделать повыше.
«А он плохой?»
«Плохой», — согласилась леди Лиза, занимавшая рядом престол пониже. Она была вся в голубом, напудрена и надушена ради женихов, наполнивших двор.
«Он такой маленький!» — хихикнул лорд Орлиного гнезда. «Это Тирион-бес из дома Ланнистеров! Убийца твоего отца!»
Она возвысила голос, чтобы слова ее были слышны в конце чертога Орлиного гнезда. Отражаясь от молочно-белых стен и тонких колонн, звук доносился до слуха каждого человека.
«Он убил десницу нашего короля!»
«Значит, я убил и его?» — подобно глупцу спросил Тирион.
В такой миг подобало держать рот на замке, а голову склоненной. Теперь он понимал это. Седьмое пекло. Он знал это даже тогда. Высокий чертог Аарнов был длинным и строгим. Стены его, облицованные белым-синими прожилками мрамором, обжигали холодом. Но окружающие его лица были еще холоднее. Сила Бобрового утеса была далеко, и в долине Аарнов Ланнистеры друзей не имели. Покорность и молчание послужили бы ему лучшей защитой. Но Тирион находился не в том настроении, чтобы проявлять рассудительность. К стыду своему он сдался на последнем отрезке подъема. Короткие ноги не могли поднять его дальше в Орлиное гнездо. Брон пронес карлика остаток пути, и унижение лишь подливало масло в огонь его ярости.
«Итак мне пришлось основательно потрудиться», — проговорил он с горьким сарказмом. «Интересно, когда я нашел время на все эти убийства?»